говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Быт заключенных Гаагского трибунала, 20 лет евразийского проекта USAID и насколько безопасен отдых в Турции. Все эти темы в ближайшем выпуске нашей программы. У микрофона Ирина Лагунина. В течение 7 месяцев с ноября минувшего года до июня нынешнего Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге освободил от ответственности за совершение военных преступлений во время конфликтов 92-95 годов 5 высокопоставленных генералов, 2 из Хорватии и 3 из Сербии. Апелляционная палата трибунала отпустила на свободу хорватов Анте Готовину и Младена Маркача, несмотря на то, что суд первой инстанции провозгласил их ответственными за артобстрелы и депортацию десятков тысяч мирных граждан сербской национальности в ходе операции под кодовым названием «Буря». Первоначально они получили, соответственно, 24 и 17 лет тюремного заключения. Начальник Генерального штаба войск Малой Югославии Мамчила Перешич также был полностью оправдан за преступления, которые под его командованием совершили сербы в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Прежде он был приговорен к 27 годам заключения. А с бывшего руководителя службы госбезопасности Сербии Йовице Станишича и его помощника Франка Сематовича, для которых прокуратура требовала пожизненного заключения, суд вовсе снял обвинения в руководстве организации вооружения отрядов спецслужб Сербии, участвовавших в убийствах и депортации гражданского населения Боснии и Герцеговины. Все эти генералы проходили по обвинениям в командной ответственности, квалифицированной как создание совместного преступного предприятия. Мы продолжаем тему о том, поменял ли Международный трибунал курс, а если поменял, то почему. Материал подготовлен в сотрудничестве с балканской редакцией «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», рассказывает Ая Куги.
Пыль по поводу того, что воспринимается как новый курс Гаагского трибунала, начала подниматься минувшей осенью. И жесткие споры мировой и региональной печати продолжаются по сей день. Озабочены правовые специалисты, озабочены правозащитники, озабочены жертвы кровавых югославских войн. Они считают скандалом тот факт, что против некоторых из освобожденных генералов судебные процессы длились чуть ли не 10 лет. На них выступили сотни свидетелей, суд располагал тысячами страниц документов, были представлены весомые доказательства. А получилось, что судьи, которые ранее приговорили этих людей к длительным срокам, ошиблись. По командной ответственности никто за преступление не виноват. Наши собеседники – сербская правозащитница Наташа Кандич и председатель Хельсинкского комитета за права человека Боснии Серджан Диздарович. Вопрос к Наташе Кандич. Какой вывод вы делаете о результатах работы Гаагского трибунала?
Если проанализировать обвинительные приговоры трибунала, то можно заметить, что они распределяются равномерно между участвовавшими в югославских войнах народами в соответствии с числом жертв. Общий вывод – происходит то, чего мы меньше всего ожидали. Нам на правовом уровне не дают увидеть, что на самом деле происходило. Для нас более важно после всего провести дебаты и раскрыть, как на самом деле была организована, подготовлена, спланирована война. Это помогло бы понять, например, сербам в Республике Сербской, что из этого они сами сотворили, а что последствия вмешательства Сербии и Хорватии.
Из последних действий трибунала напрашивается вывод, что его новая стратегия упраздняет понятие «коллективное преступное предприятие». То есть снимается командная ответственность высокопоставленных лиц из силовых структур и политиков. Правда, до сих пор это в Гаагском трибунале было применено только к генералам из Сербии и Хорватии. Но прежняя практика, кажется, осталась в силе лишь относительно преступлений, совершенных в Косово. Серджан Диздарович.
Я постоянно возвращаюсь к тезису. Выгодно было лишить нашу войну международного измерения. Она должна была потерять компонент агрессии со стороны соседей и их причастности к происходившему. Все должно было быть сведено к конфликту воюющих сторон внутри самой Боснии и Герцеговины. Ясно, что последние приговоры трибунала – движение в этом направлении.
Основным процессом Гаагского трибунала должен был стать процесс против лидера Сербии 90-х годов Слободана Милошевича. Милошевич, несомненно, играл главную роль во всех конфликтах бывшей Югославии. Но суд над ним не был завершен. Милошевич скончался в следственном изоляторе Гаги в 2006 году. Если бы против него были применены сегодняшние критерии трибунала, возможно ли, что и он был бы освобожден?
Я не такой пессимист, и даже после всех этих очень проблематичных решений трибунала, хочу верить, что Милошевич получил бы такой приговор, какой действительно заслужил. Ведь он был архитектором войны, он нес огромную долю ответственности за то, что произошло. Я уверен, что Милошевич, как главный виновный в кровавой бойне, был бы наказан. Даже несмотря на то, что последние решения трибунала оставляют много сомнений. Есть, конечно, повод задаваться вопросом, нашел бы суд силы даже в его однозначном черно-белом случае вынести справедливое решение.
Но ведь с Гаги освобождены от ответственности за преступление почти все ведущие руководители Сербии. А, например, освобожденные генералы армии Момчило Перишич и тайной полиции Йовице Станишич считались главными доверенными лицами Слободана Милошевича. Мнение сербской правозащитницы Наташи Кандич.
Моя оценка. Милошевич был бы освобожден от ответственности за геноцид в Боснии и Герцеговине, но оставлен под стражей по обвинениям в связи с конфликтом в Косово. Судебный процесс против Слободана Милошевича и так главным образом был сконцентрирован вокруг преступлений, совершенных в Косово. Так что я думаю, что по косовским пунктам обвинения он был бы наказан. Однако опасаюсь, что и в косовском случае применялся бы этот новый стандарт, согласно которому невозможно доказать прямое подстрекательство к совершению преступления тем, что Сербия помогала войскам боснийских сербов. Нельзя действительно исключить такой же подход и в процессе против Милошевича. Это не мое какое-то пустое впечатление. Оно опирается на приговор Перишичу и Станишичу. Таким образом, выводы Гаагского трибунала о нашей войне получают ясные очертания.
А как главные жертвы войны, башняки и мусульмане, могут принять утверждение трибунала, что власти Сербии невиновны? Они не могли знать, что оружие и помощь, которые направлялись боснийским сербам, будут использованы для совершения преступлений.
Жертвы довольны, когда наказываются местные, непосредственные исполнители преступлений. Огромное количество случаев, когда исполнителями преступлений являются люди, которые были лично знакомы с жертвами. Часто можно услышать, как пострадавшие говорят, что рядом с ними разгуливают военные преступники. Однако жертвы считают также, что нужно наказывать как прямых виновников, так и их руководителей. Для жертв Боснии и Герцеговины важно, чтобы их соседи, Сербия и Хорватия, признали их в качестве жертв. Однако после освобождения генералов получается, что у соседей нет никакой причины извиняться, разве что за преступление в Сребренице, которое суд признал геноцидом. Нет теперь других причин, чтобы официальные лица Сербии извинялись перед башняками. Ведь трибунал сказал, Сербия не несет ответственности, она не помогала при совершении военных преступлений. Таким образом, Гаагский трибунал усиливает напряженность. Вместо того, чтобы теперь, благодаря установленным в Гааге фактам, разъяснить общие цели и интересы в регионе, чтобы наши народы могли двинуться в нормальном и цивилизованном направлении, мы возвращаемся в прошлое. Этнические трения снова усиливаются, частично именно из-за таких гаагских приговоров. Эти приговоры вызывают напряженность. Среди жертв снова и снова возникает вывод. Они с нами такое сделали, а теперь их поддерживает Международный Гаагский трибунал.
Как воспринимает Сараево освобождение генералов? Серджент Издаревич.
Я считаю, что последние приговоры поддержали старый тезис о том, что все наши невиновны, они лишь оборонялись, а те другие совершали преступления. Ведь когда крупнейших игроков освобождают от ответственности за преступления, это воспринимается как награда той политики вражды, которая у нас велась на основе национализма.
Никто не ожидал, что перед самым завершением работы Гаагского трибунала, он вскоре закрывается, случится то, чего боялись все те, кто на протяжении многих лет поддерживал его работу. Его работу, возможно, вмешалась политика.
Этого действительно никто не ожидал. Все эти годы были разные упреки. Дескать, что Гаагский трибунал выступает против одного, то против другого народа, он против нас, а за них. Но никто никогда не оспаривал аргументацию судей. А теперь получилось, что оспариваются решения суда, оспариваются обоснования приговоров. Люди удивляются, как это возможно, что в случае хорватских генералов Готовина и Маркача апелляционная палата трибунала вдруг положительно толкует слова тогдашнего президента Хорватии Франje Tuđmana о том, что местным сербам нужно оставить коридор, чтобы они могли уйти. На самом деле под обстрелами покинуть Хорватию. Такого никто не мог ожидать, чтобы перед закрытием трибунала сами его судьи утверждали, что в процессе вынесения приговоров возможны и другие аргументы, не только правовые. Это огромное разочарование, и оно порождает страх. А что теперь? Нельзя ставить под вопрос последствия установленных Гаагским трибуналом фактов. Но одновременно нельзя, чтобы вся мощь была сконцентрирована в руках одного судьи. Теодор Мерон является и председателем Гаагского трибунала, и председателем апелляционной палаты, и председателем будущего суда, который продолжит работу после закрытия трибунала. Это положение надо изменить. Но нет никакой инстанции, которая могла бы эти полномочия как-то распределить, искоренить ситуацию, когда все в руках одного человека.
Но может ли реакция общественности и вас, правозащитников, повлиять на трибунал, заставить его пересмотреть свои решения? Серджан Дизаревич, Босния.
Знаете, по правилу наши голосы стижу.
Наши голоса обычно запоздалые, и не верится, что можно будет что-то поправить. Может быть, наши стенания заметит постоянный Международный уголовный суд ООН, который возьмет их для себя в качестве ориентира. Однако отношение политики к вопросам прав человека таково, что нельзя много ожидать. Можно лишь надеяться, что сознание будет возрастать, что это повлияет на отдельных людей. Но я не верю, к сожалению, что отношение кардинально изменится.
Тот же вопрос к Наташе Кандич из Белграда. Можно ли повлиять на Гаагский трибунал, чтобы он пересмотрел свой новый курс?
Я искренне не знаю. Оттуда та моя сбуненность.
Искренне скажу, не знаю. От этого и моя растерянность, и страх, и беспокойство по поводу того, как это разрешится и может ли разрешиться вообще. Или мы будем и дальше мучиться с такими юридическими решениями Гаагского трибунала. К сожалению, балканские общества не созрели и, опасаюсь, никогда не поднимутся до того уровня, чтобы самим пойти на очную ставку со своим прошлым. Это показывает история. Гаагский трибунал был нужен нам, чтобы заставить нас принять ответственность за наше прошлое. Иначе мы никогда не забудем преступления, которые были совершены. А теперь Гаагский трибунал нам оставляет другое наследие. Как будто в наших войнах какие-то уголовники сами встали, взяли оружие и пошли убивать. Отрицается ответственность военного, полицейского и политического руководства. А это плохо.
О последних решениях Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге говорили правозащитница из Сербии Наташа Кандич и председатель Хельсинкского комитета за права человека Боснии Серджан Диздаревич.
Круглый стол о новом курсе Гаагского трибунала подготовили совместно Балканская служба «Радио Свобода» и наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Со специальными заявлениями по поводу освобождения высших военных чинов, проходивших перед Гаагским трибуналом, выступил и офис прокурора этого международного органа юстиции. Прокурор суда Серж Брамерс в интервью «Радио Свобода» также говорил о критике в адрес трибунала и о наследии, которое оставляет этот международный орган юстиции. С ним беседовал Рикард Йозвик. Интервью подготовил для эфира Сергей Сининский.
По вашему мнению, оправдательные решения последних месяцев могут отразиться на наследии Международного трибунала по бывшей Югославии?
Конечно, время покажет. Факт остается фактом. Суд и, в частности, офис прокурора провел расследование против 161 человека. Все они обвинялись в тяжелейших преступлениях. Сейчас расследования в основном завершены, принят целый ряд важных решений. Можно, конечно, на основании этого отрицать, что последние решения, как говорится, потрясли трибунал. Я выступил с несколькими заявлениями по этому поводу. Естественно, как часть этой судебной системы, мы должны принимать те решения, которые исходят от судей. Но мы однозначно сказали, что не считаем эти решения правильными, отвечающими тяжести доказательств. Но, повторяю, мы часть этого судебного процесса. Каково будет в длительной перспективе влияние этих решений на наследие трибунала – вопрос будущего. Мой офис сейчас концентрирует внимание на других апелляционных процессах, в которых используется та же схема, которая привела к освобождению Перишича. Так что мы тратим всю нашу энергию на то, чтобы изменить ход этих апелляционных процессов. Ну и, безусловно, перед нами сейчас три очень важных судебных разбирательства. Против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, против военного лидера боснийских сербов Ратка Младича и против хорватского лидера сербов военного времени Горана Хаджича. Мы делаем все, чтобы эти судебные разбирательства продолжались и чтобы по ним были вынесены справедливые решения.
Гаагский трибунал был создан для того, чтобы способствовать примирению на Западных Балканах. Вы полагаете, трибунал может выполнить эту миссию после решений последних месяцев?
Давайте возьмем для примера самые последние решения по Станишичу и Симатовичу. Понятно, что жертвы преступлений не могут согласиться с этим решением суда. Судьи, с одной стороны, подтвердили, что Станишич и Симатович ответственны за то, что под их руководством службами госбезопасности в Белграде были созданы сербские полувоенные формирования, совершившие зверства в Боснии и Хорватии, что под их руководством эти группы получали финансовую поддержку и что де-факто именно они и контролировали эти группы. Жертвы преступлений никогда не поймут вывод суда, что эти двое не могут нести ответственности за преступления, поскольку никогда не направляли свою поддержку конкретно на то, чтобы преступление было совершено. И даже в моем офисе мы сочли это отходом от предыдущих норм правосудия, когда достаточно было доказать лишь тот факт, что человек, оказывающий поддержку стороне конфликта, знал о преступлениях, которые совершает эта сторона. Так что мы тоже были сильно разочарованы и недовольны этим решением. А если даже мы, прокуроры, с трудом можем согласиться с юридической логикой подобного решения, то что уж говорить о жертвах конфликта?
В начале июня в прессу просочилось письмо судьи Фредерика Хархофа, в котором он резко критиковал председателя суда, американского судью Теодора Мирона, и писал о том, что суд стал заложником политического давления. Что вы можете сказать об этом письме?
Мой офис выступил с заявлением по поводу этого письма. В нем мы заметили, что, с одной стороны, не хотим ввязываться в обсуждение этих обвинений, но, с другой стороны, мы тоже недовольны решениями суда и сделаем все, что в наших силах, чтобы изменить эти решения.
А на вас, как на прокурора Международного трибунала, когда-нибудь оказывалось политическое давление?
Нет, я об этом неоднократно говорил. Я работаю прокурором уже более 20 лет. И я никогда не чувствовал себя настолько независимо, насколько чувствую сейчас. С точки зрения прокурора, мое нынешнее положение на самом деле в высшей степени независимо. Это сложная должность, потому что приходится принимать исключительно ответственные решения в отношении людей, которых ты обвиняешь. Но я всегда рассматривал взаимодействие с международным сообществом как помощь, а не как давление, особенно как помощь в поимке подозреваемых. Я думаю, что без этой помощи и без давления со стороны международного сообщества, особенно Европейского Союза, мы бы все еще искали тех, кого обвинял и обвиняет Международный трибунал.
Многие из тех, кто был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии, стали героями у себя на родине. Например, Биляна Плавшич, бывший президент боснийских сербов, которую освободили в 2009 году после 6 лет заключения за военные преступления. Может ли трибунал что-то сделать, чтобы лица, осужденные за тяжелейшие военные преступления и преступления перед человечностью, перестали быть героями, чтобы их перестали превозносить как героев?
Это, конечно, вызывает беспокойство. Мы не раз видели это за последние 5 лет. Если посмотреть на опросы общественного мнения, то большинство в Сербии и в Республике Сербской по-прежнему выступает против ареста Караджича и Младича. Вы привели в пример Плавшич, которая получила теплый прием после того, как отбыла наказание и после того, как сама признала свою вину. И сегодня ряд политиков, к сожалению, используют эти националистические настроения в чисто политических целях, пытаясь провести параллель между обвиняемыми и какой-то одной этнической группой. Мы считаем, что делать это — серьезная ошибка, поскольку мы, трибунал, расследуем и привлекаем к ответственности отдельных людей за преступления, которые совершили лично они. Мы не привлекаем к ответственности этнические группы или страны. Так что да, это вызывает беспокойство, но я очень надеюсь, что следующее поколение уже сможет более объективно смотреть на вещи и события прошлого.
Интервью с прокурором Международного суда по бывшей Югославии Сержем Брамерсом записал Рикард Йозвек. С 1995 года 141 человек прошел через специальную тюрьму в деревушке Швенинген на берегу Северного моря в пригороде Гааги. Эти люди получили тюремные сроки в результате 20-летней работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Их средний возраст превышает 60 лет. Практически у всех высшее образование. Практически ни у кого не было криминального прошлого, судимости и опыта пребывания в заключении. В этом заведении скончался бывший президент Сербии Слободан Милошевич. Сейчас там готовят свою защиту лидеры боснийских сербов военных времен Радован Караджич и Ратко Младич. Всего же сейчас в тюрьме в Швенингене находятся 26 человек. Наш корреспондент Рикард Йозвик встретился с главой охраны следственного изолятора Фрейзером Гилмуром, чтобы попытаться понять, как выглядит жизнь заключенных в этом заведении.
Их отпирают в 7 часов утра. В течение всего дня они могут свободно передвигаться в пределах своего крыла тюрьмы, а потом вечером в 9:30 их вновь запирают. Все то время, пока они находятся не под замком в камере, они могут свободно общаться с другими заключенными, например, в гимнастическом зале. Они также могут, если хотят, приготовить себе еду. В тюрьме предоставлено трехразовое питание, но они могут его дополнять при условии, что сами закупают дополнительные продукты. У них есть и дополнительная дневная программа, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Есть учебные занятия, на которые они могут по желанию подписаться. Обычно многие из них проводят большую часть времени, готовясь к занятиям.
Они могут покупать традиционную балканскую еду.
Они могут покупать еду из магазина, снабжающего тюрьму. А это включает консервированные фрукты и овощи, соки и другие напитки и так далее. Но мы создали систему, чтобы они могли покупать еду у балканского поставщика, который живет в Голландии. Мы также договорились, что у него они могут покупать мясо и иногда свежую рыбу. Так что выбор продуктов достаточно широк, и они могут сами себе готовить.
Cook if they wish. Сколько они получают в день на жизнь?
Небольшую сумму, которая в основном покрывает их телефонные разговоры, то есть, чтобы они могли купить сим-карту и общаться с родственниками, поддерживать родственные связи. Общение с родственниками вообще очень важно для заключенных, а в нашем случае особенно, учитывая расстояние, которое разделяет наших заключенных с семьями и друзьями в их странах. Заключенным важно иметь поддержку, чтобы в будущем после отбывания наказания или после освобождения, если так решит суд, им легче было возвращаться к нормальной жизни, поскольку сохранились отношения с теми, кто их поддерживал.
Как часто их посещают родственники и друзья?
У нас довольно щедрые условия для свиданий. В национальных законодательствах часто встречается норма приблизительно 1 час в неделю. Мы разрешаем 7 суток общения с родственниками и друзьями каждые 30 дней. Это сделано с учетом того, что я уже сказал, необходимости общения, а также удаленности тюрьмы. Родственникам приходится слишком далеко ездить, чтобы повидаться со своими близкими.
У них есть возможность смотреть телевизор, например, балканские каналы? Могут ли они пользоваться интернетом?
У них в камерах есть телевизоры, и мы предоставляем спутниковые каналы со всего региона бывшей Югославии. А доступа к интернету нет, хотя компьютеры в тюрьме установлены. Но сделано это потому, что суд проходит в электронной форме. Вся документация в электронной форме. Так что для того, чтобы лучше подготовиться к собственной защите, заключенные должны иметь возможность пользоваться компьютером. Мы помогаем им в защите, а не в пользовании социальными сетями или социальными благами.
О жизни заключенных в специальной тюрьме в Швенингене в интервью «Радио Свобода» рассказывал начальник охраны Фрейзер Гилмур. Говорит «Радио Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Вашингтонском институте Брукингса состоялась презентация доклада, посвященного 20-летию деятельности Агентства США по международному развитию в Европе и Евразии. Его авторы считают этот проект несомненным успехом агентства, несмотря на то, что деятельность USAID в России была в прошлом году свернута. Рассказывает Владимир Абаринов.
Агентство США по международному развитию было создано указом президента Кеннеди в ноябре 1961 года в исполнение принятого Конгрессом закона об иностранной помощи. Соединенные Штаты, конечно, оказывали помощь другим странам и прежде. Американские комитеты продовольственной помощи работали в начале прошлого века в Китае, Англии, Бельгии. После Первой мировой войны была учреждена Американская администрация помощи голодающим в Европе и России во главе с Гербертом Гувером. После Второй мировой войны появилась Администрация экономического сотрудничества, созданная для реализации плана Маршалла, проекта послевоенного восстановления Европы. Агентство по международному развитию продолжает эту политическую линию. В 1970 году президент Никсон попытался упразднить агентство и заменить его тремя новыми специализированными учреждениями, но Конгресс отказался сделать это. Спустя три года к закону об иностранной помощи была принята поправка о новых направлениях деятельности агентства. В ней говорится, что американская помощь должна быть направлена на удовлетворение основных потребностей человека в питании, охране здоровья, образовании. В 1989 году, после краха коммунистических режимов в Европе, Конгресс принял закон о поддержке восточноевропейских демократий, а в 1992-м, после распада Советского Союза, закон о поддержке свободы. Эти два закона стали законодательной базой нового направления в деятельности агентства. Эта миссия в настоящее время практически завершена. С отчетом о проделанной работе перед экспертами и журналистами выступила заместитель директора агентства по делам Европы и Евразии Пейдж Александр.
Правительство США через агентство по международному развитию сыграло важную роль в превращении Европы и Евразии в свободные, единые и мирные регионы. Именно таким был мандат Конгресса, когда был принят закон о поддержке свободы, и такой была миссия агентства. После падения Берлинской стены в 1989 году и краха коммунистических режимов мы в течение последних 20 лет потратили более 20 миллиардов долларов на программы помощи, прежде всего с целью добиться экономического роста, а также в области демократии и государственного управления. Наши программы изначально были разработаны для оказания гуманитарной помощи России, когда там были перебои в снабжении продовольствием. Затем мы помогали Кавказу, где была нехватка электроэнергии и газа, балканским странам после конфликта. Нашей целью всегда было помочь обеспечить стабильность и экономическое процветание, подготовить переход этих стран к рыночной экономике. Таким образом, нашу работу можно считать второй отсроченной, завершающей фазой плана Маршалла, и завершить ее предполагалось быстро, о чем мне постоянно напоминал Конгресс. Программа была рассчитана на срок от 3 до 5 лет, а мы сегодня отмечаем ее 20-летие.
Пейдж Александр отметила беспрецедентные трудности, с которыми столкнулось агентство.
Я хочу напомнить об историческом контексте. Когда мы приступили к работе в 1989 году, было 29 стран, потерпевших крах после падения Берлинской стены. И мы постепенно начали работать в каждой из этих стран, сначала в Европе, затем в регионе Евразия. Конгресс поручил нам создать там рыночную экономику в сочетании со стабильностью, демократией и миром. Это задание все 20 лет было нашим руководящим принципом. И сейчас важно подчеркнуть, что экономическая помощь США была быстрой, весомой, направленной на создание основ рыночной экономики. Мы работали в тесном партнерстве с правительствами и смогли действовать очень быстро в оказании этого технического содействия. Это ускорило реформы, помогло направить эти страны по пути развития, где ведущую роль играет частный сектор экономики. Одним из примеров такого развития служит расширение торговых отношений. По данным на 2012 год, экспорт из США в Россию составил более 10 миллиардов долларов. Это не считая предпринимательской деятельности внутри России. Макдональдс, другие корпорации работают там на внутреннем рынке. Это половина от всего объема экономической помощи за последние 20 лет. Из 29 стран 17 в настоящее время присоединились к Всемирной торговой организации. 11 стали членами Европейского союза. 12 получили приглашение вступить в НАТО.
Дискуссию продолжает директор управления Европы и Евразии Стивен Истем.
Помощь США странам Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза с самого начала пользовалась твердой поддержкой со стороны Конгресса, исполнительной власти и американского народа. И благодаря этой поддержке мы смогли очень быстро разработать наши программы, укомплектовать их сотрудниками и реализовать. Обстоятельства, с которыми мы столкнулись в то время, были внезапными и беспрецедентными по масштабу. Сразу 29 стран оказались в процессе исторического перехода от коммунизма к рыночной экономике, и все это произошло очень быстро и довольно неожиданно. Мы столкнулись с огромной проблемой, практически полным отсутствием критически необходимой институциональной основы рыночной экономики. 70 лет коммунизма в бывшем Советском Союзе, 40 лет Центральной и Восточной Европе были значительным препятствием на пути либерализации и реформ. Если вам довелось на той ранней стадии жить или работать там, вы должны были понять, что во всем регионе не было фактически никакого опыта жизни и работы в условиях рыночной экономики. Там никогда не было финансового посредничества, не было ничего похожего на западные банки. Никто не знал, что такое инвестиции или что значит быть акционером. Идея создания собственного бизнеса, когда вы, а не государство, будете его владельцем, воспринималась с трудом. Частное предпринимательство имело негативный оттенок.
По словам Стивена Истема, не везде деятельность агентства оказалась на 100% успешной.
Пейдж рассказала о некоторых ключевых результатах, и я просто добавлю подробностей. 11 стран в Европе и Евразии достигли такого уровня экономических и политических преобразований, который позволил им продолжить процесс трансформации с использованием собственных ресурсов. В этот момент наша помощь была свернута. 6 западно-балканских стран улучшили свои экономические и политические показатели, но они все еще далеки от критериев, необходимых для вступления в Европейский Союз. По нашим прогнозам, самый ранний срок, когда какая-либо западно-балканская страна сможет стать членом ЕС, составит не менее 10 лет. Это произойдет приблизительно в 2023 году. В Евразии, хотя мы и видим прогресс в некоторых областях, и более 50% экономики находится там в частных руках, ни одна из этих стран не приблизилась даже к минимально необходимым стандартам, которые позволили бы им двигаться дальше. Буквально тысячи предприятий и банков были приватизированы, созданы десятки регулирующих органов в финансовом секторе в соответствии с международными стандартами, укомплектованы хорошо подготовленными профессионалами. Идут реформы, связанные с надежностью электроснабжения и энергоэффективностью. Мы по-прежнему оказываем им поддержку. Созданы сотни организаций по защите бизнеса, они помогли улучшить деловой климат. Десятки тысяч малых и средних предприятий созданы или модернизированы. Они, в свою очередь, создали буквально миллионы новых рабочих мест и способствовали росту доходов населения.
Вопрос из зала, отвечает Дональд Пресли, бывший сотрудник агентства.
Я работал в Польше от агентства по международному развитию 20 лет назад и вспоминаю об этом времени, как и вы, с теплым чувством. Я ничего не знаю о Пакистане и Афганистане, но я хотел бы спросить в порядке дружеской критики, что произошло между успехом в Польше и задержкой переходного процесса на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Азербайджане. Мы отмечаем 20-летие. Это звучит так, как если бы 10 лет назад некий эксперт собрались бы и провели углубленный анализ наших программ, то мы жили бы сегодня в другом мире, в котором, возможно, Румыния и Болгария не состояли бы в ЕС и НАТО, а Молдавия, Турция и Украина оказались бы за новым железным занавесом.
Ну, прежде всего, причина в самой стране. Польша была просто действительно готова к вступлению в Евросоюз, к переходу к рыночной экономике. К сожалению, все было совсем не так на Украине и других странах к востоку от Польши. У них на поколение дольше продолжался период коммунистической идеологии, и у них были структурные проблемы, которые мы не смогли быстро преодолеть. Билл и я работали на Украине, и я уверяю вас, что мы пытались передать уроки, усвоенные в Польше. Но украинцам предстоял просто гораздо более сложный путь.
Дональда Пресли дополняет еще один эксперт, Крейг Бак.
Помимо различий между странами, существовали еще проблемы послевоенного урегулирования и межэтническая напряженность, которые удерживают некоторые балканские страны и страны Центральной Азии от совместной работы.
И еще одно дополнение. Посол Уильям Тейлор.
Были структурные проблемы, как вы говорите. Есть исторические проблемы, были персональные и политические проблемы, как внутренние, так и внешние. Мы приблизились к приему Украины в НАТО, а потом новый премьер-министр приехал в Брюссель и сказал: «Мы не хотим в НАТО». Словом, тут много такого, чего нельзя предвидеть.
Еще один вопрос. Отвечает посол Тейлор.
Коррупция, возможно, крупнейшее препятствие к построению демократического общества, развитию рыночной экономики, особенно в Центральной Азии, где я работаю, но также и на всей территории Кавказа и во всем бывшем Советском Союзе. Это большой вопрос, на который никто из нас не дал настоящего ответа. Так вот, я интересуюсь, теперь, 20 лет спустя, когда вы оглядываетесь назад, вы можете сказать, что среди ваших программ и проектов, в частности, в бывшем Советском Союзе, были такие, которые были направлены на борьбу с коррупцией, которые уменьшили ее каким-то образом? А может быть, вы чувствуете, что невольно усугубили коррупцию? Или урок состоит в том, что нужно делать вид, что ее нет, потому что мы не знаем, что с ней делать?
Всякий раз, когда я говорю о коррупции, я всегда подчеркиваю, что проблема коррупции существует в любой стране. Она есть и в нашей. Возьмите любую местную газету. Нет ни одного номера, где бы сенатора, конгрессмена, мэра, губернатора, генерального прокурора не обвиняли бы в коррупции. Так что проблемы есть. Когда я был на Украине, я тоже говорил это и добавлял. Отличие состоит в том, что мы в Соединенных Штатах расследуем обвинения, предаем обвиняемых суду, приговариваем и сажаем их в тюрьму. Единственное должностное лицо Украины, которое сидело в тюрьме, сидело в Калифорнии, потому что они сами его не посадили, и это было уроком для них. Украинцы в полной мере понимают это.
В настоящее время крупнейшими получателями американской помощи являются Афганистан и Пакистан. Программы агентства в России были свернуты в сентябре прошлого года по требованию российской стороны, которая обвинила американское ведомство в попытках влиять на внутриполитические процессы.
О докладе в Институте Брукингса рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Август – основной месяц сезона отпусков и туризма. Турция в данном случае не исключение, но эксперты и заинтересованные лица этого бизнеса в стране задаются вопросом, как повлияют на туристический сектор недавние антиправительственные акции протеста и будет ли продолжение этих событий в ближайшее время. И самый главный вопрос – не изменит ли это отношение к Турции как к безопасной для туристов страны? Рассказывает Елена Солнцева.
В престижном отеле «Диван» в европейской части Стамбула обычно останавливаются состоятельные европейские туристы. Пары с детьми, молодожены, пенсионеры, которые хотят познакомиться с исторической частью города. В любое время здесь полно отдыхающих, свободных мест практически нет, что вполне объяснимо. Отель расположен на площади Таксим в центре Стамбула. Отсюда рукой подать до Босфора и района Султан Ахмед, где находятся всемирно известные памятники культуры. Султанский дворец Топкапы и музей Святой Софии – один из величайших храмов византийской эпохи. В минувшем месяце постояльцы отеля стали невольными свидетелями жесткой расправы полицейских с мирными демонстрантами, которые собрались на площади в знак протеста против сноса парка Гизи. Отель оказался в самом центре бушующей площади, практически на осадном положении, говорит служащий отеля 40-летний Айдын. Полицейские перекрыли все соседние улицы, чтобы сократить поток прибывающих людей и не дать возможность демонстрантам скрыться. Более суток, пока продолжался штурм площади, люди не могли выйти на улицу. Не было транспорта, закрылись все близлежащие рестораны и кафе. Спасаясь от слезоточивого газа, участники акции протеста устремились в гостиницу. Ее владельцы открыли двери для раненых, снабдили их едой и питьем. Несмотря на протесты обслуживающего персонала, полицейские прорвались внутрь и стали распылять в фойе гостиницы слезоточивый газ. Пострадали не только участники акций, но и десятки иностранных туристов. телеканал «Халк». Единственный, кто демонстрировал происходящее в прямом эфире, показывал, как пожилой польский турист несет на руках бездыханную девочку, которая наглоталась слезоточивого газа. После этого были отменены сотни туров в Стамбул. Многие иностранцы вообще отказались от намерения в ближайшее время посетить некогда безопасную страну. Оппозиционный журналист Орхан Кемаль.
Оппозиция критикует действия полиции, которая нарушила священный закон о неприкосновенности иностранных туристов. Теперь никто не скажет, что Турция безопасная для иностранцев страна. На турецких курортах тихо и мирно. Однако в соседнем Египте под особый контроль взята ситуация на Синайском полуострове, чтобы поставить заслон радикальным боевикам. Одновременно взяты под охрану все отели и объекты популярного у иностранцев города Луксор. Власти говорят, что здесь туристам опасаться нечего. Иностранцам только не советуют бывать в Каире. Там исламисты, поддерживающие отстраненного президента Мухаммеда Мурси, открыто воюют со своими противниками, есть убитые и раненые. Заверениям официальных египетских властей вряд ли кто-то поверит. Сегодня в Египет поедут разве что сумасшедшие туристы. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, и неизвестно, что будет в этом случае с отдыхающими там людьми.
Имидж безопасный для отдыха страны Турция, как и Египет, потеряла довольно быстро, хотя зарабатывала с большим трудом. На протяжении последних 30 лет шаг за шагом страна принимала европейские стандарты и не только в области политики, экономики или права, но и в повседневной жизни. Я имею в виду, например, состояние городских туалетов или мест общественного питания. Из Европы пришла звездная оценка отелей и система «все включено». Голубой флаг стал символом чистоты турецких пляжей. Как следствие, имидж Турции улучшился и, соответственно, рос поток приезжающих в страну туристов. Вот что говорит житель азиатской части Стамбула Денис Милек.
До недавнего времени на отдыхе в Турции иностранцы чувствовали себя защищенно и комфортно. Исламистское правительство утверждало, что проводит курс на светское развитие республики. Эрдоган не раз говорил, что он, цитирую, «исламист в душе», что не мешает ему носить современный европейский костюм.
Поначалу светское население довольно снисходительно относилось к некоторым странностям своего премьера, которые так или иначе затронули сектор туризма. Пару лет назад многих, например, насмешил запрет на рекламу купальников и бикини, которые власти посчитали неприличной и запретили на улицах крупных городов, как отвлекающую водителей от того, что происходит на дорогах. Еще большее недоумение не только в Турции, но и среди побывавших в стране иностранных туристов вызвала борьба с алкоголем, которую Эрдоган начал уже давно в целях сохранения здоровья молодого и, в общем-то, непьющего поколения турок. Служащий туристического агентства «Айхан».
Эрдогану прощали многое, если не все. Многие говорили, что он хороший хозяйственник и строит неплохие дороги. Страна развивается, экономика на подъеме. Туристы предпочитают Турцию, Греции и Испании, которые не могут выползти из захватившего Европу кризиса. У светской части населения Турции вызывало недовольство лишь агрессивная политика в отношении Израиля, давнего турецкого партнера. Поток израильских туристов в страну практически иссяк. После недавних событий в Турцию может поехать разве что совершенно отчаянный человек. Эрдоган сделал все, чтобы отвадить туристов. Его атаки на алкоголь вызывают смех во всем мире.
Вообще наступление на алкоголь и табак непьющий исламист Эрдоган начал после прихода к власти партии «Справедливости» около 10 лет назад. Премьер не раз называл пьяницей основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, который на самом деле отличался любовью к спиртному. Якобы, по примеру Евросоюза, он запретил курение в общественных местах, что, впрочем, вызвало понимание со стороны населения. Турция действительно одна из самых курящих стран в Европе. Чтобы ограничить распитие спиртных напитков на туристических курортах, Эрдоган планировал создать отдаленные от мегаполисов питейные зоны. Раздавались и более радикальные предложения – создать гетто для неверных, выселить всех пьющих граждан, чтобы те не мешали жить и молиться мусульманам. Эти радикальные предложения вызвали вполне понятное негодование среди владельцев средиземноморских ресторанов и баров. Турция – светская страна и не имеет ничего общего с Арабским Востоком. Законопроект не утвердили, ограничив продажу спиртного в вечерние часы и в непосредственной близости от мечетей. Однако проводимая исламистскими властями политика нетерпимости к алкоголю привела к тому, что в ряде городов все больше ресторанов и баров отказывались от продажи алкоголя, ссылаясь на трудности получения лицензии. Газеты писали, что возможность употреблять спиртное все больше зависела от того, кто правит в данном районе города – исламисты или оппозиционная светская партия. Тем временем посещающие Турцию туристы стали жаловаться на слишком рьяное поведение полицейских, которые, по их словам, якобы устроили на средиземноморских курортах охоту на подвыпивших иностранцев. Проправительственная Хюриет сообщала, что в мае этого года за употребление алкоголя полицейские оштрафовали нескольких немецких туристов, которых сначала заставили пройти тест на содержание алкоголя в крови, и хотя уровень алкоголя оказался незначительным, им пришлось заплатить штраф, эквивалентный 30 евро. «Я все еще нахожусь в состоянии шока», – написала в интернете немецкая туристка. «Нас обвинили в пьянстве в общественных местах, хотя мы выпили только по паре кружек пива». Полицейские, конечно же, все обвинения отвергали, утверждая, что такие меры направлены исключительно на сохранение спокойствия отдыхающих. Вот что говорит продавец спиртного в Стамбуле Мурат.
Ограничения на продажу алкоголя никому не пойдут на пользу. В Турции участились случаи отравления поддельным алкоголем среди туристов. Пару лет назад поддельный виски стал причиной смерти нескольких россиян, которые плавали на яхте в курортном местечке Бодрум на побережье Эгейского моря. Организаторов этого тура и продавцов суррогатного алкоголя осудили на 90 лет. Однако вряд ли это поможет. Любые, даже самые жесткие запреты только увеличивают желание их нарушать. Запрет алкоголя приведет к тому, что на побережье появится еще больше подделок.
Жертвой сухого закона стала некогда шумная центральная стамбульская улица Истикляль, которую называли Меккой иностранных туристов. Эта пешеходная улица, по которой грохотал лишь старинный стамбульский трамвай, напоминала московский Арбат. Здесь царила какая-то удивительная непринужденная атмосфера, которую создавали художники, музыканты, студенческие оркестры и девчонки, исполняющие в шальварах и шалях танец живота под звуки зурны и барабана давула. В ресторанах и барах подавали обжигающий кофе, турецкую водку и дешевое местное вино из Измира. Теперь большое количество заведений перешло на безалкогольное обслуживание. Светская часть населения называет эти рестораны исламскими и обходит их стороной. Пустует старинный ресторан «Чечек Пассаж», еще один туристический символ Стамбула, открытый белыми русскими иммигрантами в 20-х годах прошлого века. Там некогда подавали настоящую русскую водку. Однако антиалкогольный закон – это малая часть общего наступления исламистской партии на сформировавшуюся под воздействием западной культуры свободную мораль, которая проявляется в частности в ужесточении контроля за поведением населения. Так в некоторых средиземноморских отелях появились памятки поведения для туристов. Цитирую один из пунктов. Иностранным туристам запрещено разгуливать по городу в купальных костюмах, чтобы не вызывать недовольства у местного верующего населения. Избегать появляться в пьяном виде в публичных местах и открыто выражать свои интимные чувства. Конец цитаты. По соображениям морали, не так давно были закрыты несколько полулегальных нудистских пляжей на побережье Эгейского моря. А ряд средиземноморских отелей вообще перестали селить на отдых одиноких мужчин в целях недопущения на свою территорию туристов нетрадиционной ориентации, мотивируя тем, что турецкие курорты позиционируют себя прежде всего как место для семейного отдыха. Оппозиционный журналист Архан Кемаль.
Религиозные владельцы ряда отелей не приветствуют слишком шумных туристов, не хотят селить у себя немцев и россиян, которые отличаются любовью к употреблению алкогольных напитков. Одно из последних новшеств для посещения мечетей – власти Анталии бесплатно предоставят туристам специальную одежду, женщинам – косынки и платья, а мужчинам – длинные темные футболки. Памятники византийской эпохи превращают из музеев в мечети. Одно из самых древних культовых сооружений, знаменитый в истории православия Студийский монастырь, посвященный святому Иоанну Предтече, который эксперты называют филиалом музея Айя София, в минувшем году был превращен в мечеть.
Не прекращаются жаркие дебаты и вокруг памятника всемирной истории главного храма Византии, музея Святой Софии. Парламентарии рассматривают законопроект о возобновлении исламских богослужений и превращении собора Святой Софии в мечеть. В знак поддержки правительства у стен музея то и дело собираются группы консервативных верующих, что вызывает недоумение среди светской части населения страны. Храм Святой Софии был заложен в 532 году императором Юстинианом и стал одной из самых значительных церковных построек за всю историю христианства, говорит стамбульский гид Айше, которая вот уже много лет сопровождает приезжающих со всего света в Стамбул туристов. После падения Константинополя турки обратили собор в мечеть. Затем, после образования республики в 30-х годах, власти прекратили богослужение и открыли музей. Теперь вот уже который год продолжаются реставрационные работы. Шаг за шагом археологи очищают известку, которой много веков назад турки наспех покрыли стены после того, как церковь превратили в мечеть. В ходе археологических работ были обнаружены уникальные византийские мозаики. Археологи опасаются, что в случае превращения музея в мечеть, мозаики на стенах придется снова закрыть. «Даже если этого не сделаем мы, — говорит мне один из сотрудников музея, археолог Орхан, — то это с большим удовольствием сделают верующие, как это уже случалось в турецкой истории. Изображения на стенах, в мечетях противоречат исламским традициям. Орхан уверен, что обращение собора в мечеть будет и вовсе означать конец светского развития Турецкой республики».
Святая София является самым посещаемым историческим памятником Турции и всего мира. Ежегодно в музей приходят примерно 3,5 миллиона туристов. Если власти превратят этот памятник в мечеть, это будет воспринято во всем мире как чрезвычайно тревожный знак исламизации Турции.
Мечеть Айя-Софья более 500 лет оставалась символом власти и главным культовым сооружением Османской империи, говорит житель консервативного района Стамбула 40-летний Исмаил. Он, как и многие жители других религиозных районов Турции, поддерживает политику правящей партии справедливости, считая, что возрожденная мечеть может стать центром нового исламского мира. Одновременно с этим Реджеп Эрдоган занят ревизией османского прошлого. В стране царит ностальгия по временам Османской империи, которая имела власть на территории 70 нынешних государств. И это тоже, как ни странно, отражается на туризме. Служащий стамбульского отеля «Мерт».
Возрождение былого имперского прошлого идет на территории бывших османских колоний. Так, например, в Египте отстраненный от власти президент Мухаммед Мурси отдал распоряжение о финансировании восстановления памятников султанам. Как следствие, проводимой партией политики сближения с Арабским Востоком наблюдается приток арабских туристов, гостиницы заполнены до отказа. В прошлом году количество арабов, приезжающих к нам отдохнуть, выросло на 60%. Многие арабы покупают на турецком побережье дешевое по их меркам жилье и вкладывают средства в недвижимость. Верующие арабы диктуют свои законы. Они не хотят селиться рядом с россиянами, потому что те много пьют. Другие требуют тишины и более бережного отношения к правилам ислама. Верующим приходится трудно, я понимаю их. Привыкшие к светской жизни туристы много шумят. Думаю, чтобы избежать неприятностей, следует строить отдельно отели для тех, кто хочет соблюдать нормы шариата.
Тем временем власти обещают расправиться с теми, кто поддерживает или поддерживал в ходе акции протеста демонстрантов. Вот что говорит один из интернет-пользователей, 20-летний Айхан.
Эрдоган открыто грозит наказать всех представителей бизнеса, кто оказывал помощь демонстрантам. На фоне происходящих событий появились сообщения о том, что десятки туристов были арестованы по подозрению в поддержке манифестантов. В основном европейские студенты, проходящие стажировку в Турции, граждане Норвегии, Бельгии, Дании, Германии. Ребят отпустили, но они натерпелись страху в полиции. События показали, что отдыхать в Турции уже вовсе не так уж и безопасно.
А после подавления антиправительственных митингов протеста правящая исламистская партия занялась укреплением морали турецкого общества. Рассматривают вопрос о запрете алкоголя на борту крупнейшего авиаперевозчика страны турецких авиалиний. Самое ближайшее будущее это произойдет на российском направлении. По сообщениям газет, стюардессам уже запретили на борту пользоваться ярко-красной помадой, а вместо коротких юбок в ближайшее время появится новая форменная одежда, больше напоминающая исламский хиджаб.
О проблемах туристического бизнеса в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.